Сейчас было еще хуже. Я неподвижно лежал, глядя на нее, на мою Энею, а ее пальцы у моей щеки казались чужими и холодными. Она убрала руку. Но и это было еще не все.
Вот они, недостающие 23 месяца, 1 неделя и 6 часов,
проговорила она.
С ним?
Да.
Женаты,
начал я и не смог продолжить. Энея улыбнулась. Более печальной улыбки я не видел ни разу в жизни.
Нас венчал священник. Брак будет законным в глазах Священной Империи и Церкви.
Будет?
Есть.
Так ты еще замужем?
Я хотел подползти к краю террасы, чтобы меня вырвало, но не мог пошевелиться. И снова Энея смутилась, не зная, что ответить.
Да.
В ее глазах блеснули слезы.
То есть нет, сейчас я не замужем. Ты... проклятье, если б я только могла...
Но он все еще жив.
Я говорил холодно и бесстрастно, как инквизитор священной канцелярии.
Да.
Энея прижала ладонь к щеке, пальцы ее дрожали.
Ты его любишь, детка?
Я люблю тебя, Рауль.
Я слегка отстранился, несознательно, ненамеренно. Просто во время этого разговора я не мог находиться с ней в физическом контакте.
«Еще одно»,
— сказала Энея. Я ждал.
«У нас был... у меня будет... у меня был ребенок».
Она пристально смотрела, словно пытаясь передать что-то одной лишь силой взгляда. Но у нее ничего не вышло.
«Ребенок», — тупо повторил я.
«Моя любимая. Моя девочка стала женщиной, стала чьей-то любовницей, стала матерью».
«Сколько ему?»
На редкость банальный вопрос. Почему-то эта банальность самого меня ошеломила. И опять Энея смутилась, будто и сама толком не знала.
«Ребенок сейчас не живет», — наконец выдавила она.
«Ох, детка!» — выдохнул я, забыв обо всем, кроме ее боли.
Она снова заплакала, и тогда я обнял ее.
«Мне так жаль, детка! Так жаль!» — повторял я, гладя ее по голове.
Энея отстранилась, утирая слезы.
«Нет, Рауль, ты не понял. Все в порядке. Это не... тут как раз все в порядке».
Отодвинувшись, я пристально посмотрел на нее. Она была какая-то печальная и потерянная.
«Понимаю», — солгал я.
«Рауль!»
— она потянулась ко мне. Я погладил ее руку, встал, оделся и взял рюкзак со скалолазным снаряжением.
«Рауль!»
«Вернусь к рассвету», — бросил я, не глядя на нее. «Пойду прогуляюсь».
«Можно я с тобой?»
Она стояла, завернувшись в простыню, а за ее спиной полыхали молнии. Надвигалась гроза.
«Вернусь к рассвету», — повторил я и вышел, пока она не успела одеться.
Шел дождь, холодный, противный дождь со снегом. Все вокруг облепило жидкой, скользкой кашей. Слетев по веревочным лестницам, я рысью припустил по тряским ступенькам, высматривая путь при вспышках молний. Я бежал, не останавливаясь, пока не спустился на несколько сотен метров. Передо мной был восточный карниз, ведущий к расселине, где я сажал корабль. Туда мне идти не хотелось. А метрах в 500 свисали с вершин гребня закрепленные веревки. Дождь лил вовсю, на черно-красных скалах образовалась наледь. Я пристегнулся карабином, вытащил из рюкзака жумары и, не проверяя надежности креплений, начал карабкаться по обледеневшей веревке. Ветер норовил сорвать с меня куртку, мотал на веревке, относя от скалы. Снежная крупа секла лицо и руки. Но мне было все равно. Я упорно лез выше и выше, то и дело соскальзывая и вновь отыгрывая высоту. Метрах в 10 от острой, как нож вершины, я вынырнул из облаков, как пловец из воды. В вышине все так же сияли холодные звезды. Внизу, у северного склона, тучи бурлили и вздымались, как пенный прибой. А я упорно карабкался все выше и выше, пока не достиг относительно ровной площадки. И только тут заметил, что не пристегнул страховку. «Ну и в задницу!» — буркнул я. И зашагал по узкому, сантиметров 15 гребню. На севере бушевала гроза, с южной стороны зияла черная бездна, под ногами был лед, сверху падал колючий снег. Я сорвался на труссу и побежал на восток, перескакивая через трещины и наплевав на все на свете. Пока я упивался собственными страданиями, в человеческой вселенной происходило много интересного. Когда я был мальчишкой, на Гиперионе новости от межзвездной империи Пасыма до наших кочующих в пустошах караванов шли весьма неспешно. От Пасыма или Возрождения Вектор звездолет с двигателем Хоукинга добирался до нас несколько недель, если не месяцев, плюс недели 2-3 пути из Порт-Романтика до нашего захолустья. Я привык не придавать значения тому, что творится на других планетах. Конечно, когда я выгуливал инопланетных охотников по болотам, запаздывание уменьшалось, но новости все равно приходили устаревшими и не имели для меня особой ценности. Империя меня не интересовала, хотя побывать на других планетах хотелось. Потом я целых 10 лет был отрезан от мира во время передышки на Старой Земле и Одиссей, похитивший у меня 5 лет объективного времени. Я привык не интересоваться событиями, разыгрывающимися где-то там далеко, если только они не имели ко мне непосредственного отношения, как, например, охота на нас с Энеей. Но очень скоро все должно было перемениться. В ту ночь, пока я как дурак носился под мокрым снегом по узкой полоске гребня, в других местах происходило следующее. На дивной Мауи обетованной, где с подачи Сири и Мэри началась 4 века назад долгая цепь событий, которая привела в итоге нас с Энеей на Тяньшань, бушевал мятеж. Повстанцы на блуждающих островах уже давно стали последователями Энеи. Они причастились ее крови, отвергли крестоформ и вели партизанскую войну, избегая в этой войне убивать солдат Священной Империи, оккупировавшей их мир. Для церкви же проблема с Мауи обетованной стояла особенно остро. Мауи — один из самых престижных курортов, и сотни тысяч богатых христиан ежегодно прилетали сюда понежиться в теплых волнах, позагорать на пляжах экваториального архипелага и полюбоваться на блуждающие острова. Кроме того, империи приносили неплохой барыш сотни нефтяных вышек, разбросанных по всей планете, укрытых от глаз туристов, но весьма уязвимых для атак с блуждающих островов или подлодок мятежников. А тут еще и многие туристы по неведомым причинам отвергли крестоформы, тоже стали последователями Энеи. Они отказались от бессмертия? Губернатор планеты, местные архиепископы, имперские чиновники, примчавшиеся расхлебывать кризис, пребывали в полнейшем недоумении. На холодной 7-й дракона большая часть атмосферы смерзлась в колоссальный ледник, и туристов там не было, но за последние 10 лет все попытки колонизировать планету оборачивались кошмаром. Кроткие племена чичатуков, с которыми мы подружились 9,5 лет назад, стали непримиримыми врагами Священной Империи. Вмерзший в атмосферный лед небоскреб, где некогда всякий мог рассчитывать на гостеприимство отца Главка, по-прежнему сиял огнями. После того, как Радаманта Немез убила этого доброго человека, чичатуки превратили здание в огромную усыпальницу и поддерживали там неугасимый свет. Каким-то образом они узнали, кто убил слепого старика и уничтожил племя Кучиата. Кучиата Чиаку, Айчакута, Кучту, Чичтику и Чачую. И теперь во всем винили империю, упорствующую в попытках колонизировать умеренную экваториальную зону. Не знавшие причастия Энеи и потому лишенные всякого сострадания к врагу, чичатуки обрушились на обновленную церковь как апокалиптическое бедствие. Тысячелетиями охотившиеся на жутких снежных призраков, которые в свою очередь охотились на них, Чичатуки гнали белых монстров на юг, к экватору, напуская их на колонистов и миссионеров. Урон был неимоверный. Переброшенные на планету войска отправляли на ледник десант за десантом, и ни один из них не вернулся.